Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. В России день траура по погибшим в результате крушения теплохода «Булгария». Нападение на посольство США и Франции в Сирии. Президенту Медведеву представлен план расширения Москвы. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в России день траура по погибшим в результате крушения теплохода «Булгария». В порту Казани в эти минуты проходит акция памяти. Двухпалубный круизный теплоход затонул в воскресенье. По данным на этот час, погибшими числится 71 человек, 79 спасены, остальные пока в списках пропавших без вести. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Казани Олег Павлов.
12 июля в России траур по погибшим на теплоходе «Булгария». Уже в понедельник, когда стало ясно, что списки пропавших без вести начали превращаться в списки погибших, казанцы к стене здания речного вокзала понесли цветы и игрушки. На борту теплохода было 59 детей, и большая часть из них оказалась под водой. Из 208 пассажиров, членов экипажа и обслуживающего персонала двухдневного экскурсионного рейса «Казань-Булгары-Казань» выжили только 79. Да и то благодаря экипажу и пассажирам теплохода «Арабелла», который следовал тем же курсом. Именно они подобрали тех, кто оказался на плотах, прицепился к буям, просто пытался удержаться на плаву в продолжении полутора-двух часов.
Суть максимум. Особенно экипаж теплохода, который нас спас. Мы когда все закрутились в эту лодку, и даже грести не могли, но они нас не отталкивали, не отшвыривали.
Сделав несколько заходов на шлюпках, члены экипажа теплохода «Арабелла» спасли всех видневшихся на поверхности воды людей. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 человек. Сейчас невозможно утверждать, но не исключено, что это число было бы большим, если бы два судна «Волга-нефть» и некая баржа не прошли мимо, так и не оказав помощь тем, кто тонул. Президент Татарстана Рустам Миниханов, который срочно прервал свой отпуск и лично возглавил оперативный штаб, заявил, что намерен выяснить, почему эти суда не пришли на помощь.
И та информация, что два судна прошло, не остановилось, по ним тоже, значит, мы сейчас работу начали.
Тем временем водолазы поднимали из каюты помещения теплохода «Булгария» погибших, которых немедленно отправляли в Казань. Процедура опознания проходила в морге больницы скорой помощи. Людям показывали фотографии, и если они кого-то узнавали, то провожали в траурный зал на опознание. Сам морг был оцеплен полицией, и туда пропускали только родственников тех, кто был на теплоходе. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, интервью с которым записала местная телекомпания, для родственников организована психологическая помощь.
Здесь в судмедэкспертизе организованы все необходимые службы, ЗАГС, судмедэкспертиза, выдача свидетельства о смерти, ритуал, то есть катафалки, питание, работают психологи. Одним словом, делается все на месте республиканским штабом, городским штабом, с тем, чтобы в максимально короткие сроки оказать всю необходимую помощь.
Все расходы по организации похорон взяло на себя правительство Татарстана. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Госдепартамент США намерен вызвать дипломатического представителя Сирии в Вашингтоне и вручить ему ноту протеста по поводу нападения на посольство США в Дамаске. Как заявил представитель Госдепартамента, кроме заявления формального протеста Сирии, США могут потребовать компенсации за ущерб американскому посольству. О реакции Юрий Жигалкин.
Неожиданные события в Сирии наверняка затруднят выработку общей позиции участников Ближневосточного квартета. Атака демонстрантов на американское посольство и резиденцию американского посла в Дамаске стала заметным эпизодом в развитии сирийского конфликта. К концу дня в понедельник о происшедшем было известно только в общих чертах. Несколько демонстрантов из группы в приблизительно 300 человек проникли на территорию посольства. Начали бить окна. По заявлению представителя Госдепартамента, вторгшиеся забрались на крышу здания, но попасть внутрь помещения они не смогли. Толпа была вскоре рассеяна американскими морскими пехотинцами, охраняющими посольство. Но вслед за этим толпа собралась вновь и отправилась бить окна в резиденции американского посла. Объектом нападения также стало французское посольство. Американские эксперты подозревают, что атаки на дипломатические представительства стали местью за встречу послов с оппозиционерами в городе Хама, центре сопротивления режиму Башара Асада. Тон заявлений госсекретаря Хиллари Клинтон был крайне резок. Соединенные Штаты решительно осуждают бездействие Сирии, не обеспечившей безопасность американских дипломатических представительств в Дамаске. Госсекретарь почти прямо обвинила сирийские власти в провоцировании атак на посольство, в надежде отвлечь международное внимание от своих собственных действий по подавлению внутренней оппозиции. Впервые Башар Асад услышал из уст одного из высших представителей администрации, еще не столь давно делавший ставку на переговоры с ним, такие слова. Если кто-нибудь, включая президента Асада, считает, что Соединенные Штаты втайне надеются на то, что режим переживет эти потрясения и продолжит свою политику репрессий, они ошибаются. Президент Асад не является незаменимым, сказала Хиллари Клинтон. По мнению американских наблюдателей, эти заявления не означают, что Вашингтон готов активно поддерживать оппонентов Асада. Пока Белый дом формально не призвал его расстаться с властью, но не исключено, что за нападением на посольство последуют новые санкции против режима Асада и его видных деятелей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Французские парламентарии сегодня обсудят ситуацию в Ливии. Депутаты обеих палат французского парламента должны проголосовать по вопросу о продлении участия французской армии в военной операции в Ливии. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Сначала правительство выступит перед депутатами Нижней палаты парламента Национальной ассамблеи с заявлением об участии французских войск в операции в Ливии. После этого парламентарии проведут дебаты и проголосуют за или против продления военной операции. А вечером вопрос будет обсуждаться членами Верхней палаты французского парламента, Сената. Две крупнейшие партии, Союз за народное движение и Социалистическая партия, уже высказались за продление операции, поэтому результаты сегодняшнего голосования вполне предсказуемы. В соответствии с 35-й статьей Конституции, в том случае, если продолжительность военной операции за пределами страны превышает 4 месяца, правительство обязано заручиться поддержкой парламента. Напомним, международная коалиция приступила к военным действиям в Ливии 19 марта. По данным Министерства обороны Франции, на сегодняшний день французские военные обеспечивают около 30% ударов по силам Муаммара Каддафи. Параллельно с военной операцией Париж продолжает контакты с представителями ливийского режима. Вчера официальный представитель французского министерства иностранных дел Бернар Валеро подтвердил, что Франция вместе с союзниками и базирующимся в городе Бенгази Национальным переходным советом Ливии, органом власти ливийской оппозиции, посылает сигналы режиму Муаммара Каддафи. Правда, Бернар Валеро опроверг информацию о том, что Франция ведет прямые переговоры с ливийскими властями. Ранее вчера алжирская газета «Эль-Хабар» опубликовала интервью с сыном Муаммара Каддафи Саифом Алисламом, который заявил, что Триполи ведет переговоры, я цитирую, «с Францией, а не с мятежниками». Является ли уход Муаммара Каддафи обязательным условием для прекращения военных действий и начала переговоров? Ранее Париж неоднократно об этом заявлял. Однако в минувшее воскресенье в интервью телевизионному каналу BFM TV министр обороны Франции Жерар Лонге был менее категоричен.
Мы прекратим бомбардировки, как только ливийцы начнут переговоры и все военные вернутся в казармы. И такие переговоры возможны, ведь мы хотим им продемонстрировать, что силового решения у этого конфликта быть не может. Это возможно даже в том случае, если Каддафи не уйдет. В этом случае он будет находиться уже в другом зале своего дворца и будет занимать уже другую должность.
Об операции международной коалиции в Ливии говорил министр обороны Франции Жерар Лонге. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода», новости.
В Татарстане подтверждена гибель 71 человека с затонувшего в воскресенье теплохода «Булгария». Спустя почти два года после убийства правозащитницы Натальи Истемировой ее коллеги заявляют, что преступление не расследуется. В Афганистане убит брат президента страны Хамида Карзая. Президент Франции Николя Саркози прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Италия призвала найти политическое решение конфликта в Ливии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Фильм об Анне Политковской под названием «Горький вкус свободы» в кинообозрении с Андреем Загданским. «Американец в Париже», книжное обозрение Марины Ефимовой, «Диалог на Бродвее», «Человек-паук» и другие беды театральной машинерии. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня обсуждает предложенный мэром Москвы и губернатором Подмосковья план расширения столицы. Этот план был представлен накануне президенту России. Как сообщают свежие российские газеты, город получит почти 1500 квадратных километров в южном направлении, и его площадь увеличится почти в 2.5 раза. Подробности и комментарии в обзоре Светланы Павловой.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов представили президенту Дмитрию Медведеву свои предложения по изменению границ столицы. Идею превратить Москву в столичный округ и выселить федеральных чиновников за МКАД президент выдвинул на недавнем Петербургском экономическом форуме, напоминает газета «Ведомости». Площадь Москвы увеличится за счет области в 2,35 раза, с нынешних 107 тысяч гектаров до 251 тысячи, говорится в релизе московского и подмосковного правительств. Расширение произойдет прежде всего в южном направлении. В Москве могут отойти территории, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, а также большим кольцом Московской железной дороги. На новых территориях предлагается возвести 105 миллионов квадратных метров недвижимости, то есть почти в 10 раз больше, чем там есть сейчас, и переселить туда около 2 миллионов человек. По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, расширение Москвы именно в южном направлении связано с тем, что на этой территории практически нет крупных городов.
Между Киевским шоссе и Симферопольским шоссе редчайший случай полного отсутствия крупных городов и вообще крупных поселений. То есть Москва взяла свободные земли. Она в результате включила в свой состав минимальное число подмосквичей, тем самым снизив социальную нагрузку, поскольку вы понимаете, что московские льготы, доплаты и все прочее существенно больше, чем в Подмосковье. То есть много земель, мало людей.
Как отмечает «Коммерсант», в мэрии Москвы сообщили, что в городе будут построены 3 новые хорды – трассы, соединяющие границы города, минуя центр, и реконструирован МКАД. Мэр Сергей Собянин сообщил, что разрастающаяся Москва в перспективе будет развиваться по схеме полицентрических больших квадратов, что позволит обеспечить более равномерное распределение рабочей силы и решить проблемы экологии столицы. Как отметила в интервью «Радио Свобода» директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, расширение Москвы на юг вряд ли положительно скажется на экологической ситуации в столице.
Взяты направления, которые традиционно использовались как рекреационные и как сельскохозяйственные. Совхоз Московский, совхоз Первомайский и далее по списку. Взято с таким запасом, что в территорию включена очень большая часть лесозащитного пояса. Если во всей этой территории постепенно, не завтра, понятно, начнется массовое жилищное строительство, я во всех интервью задаю один и тот же вопрос. Дышать чем будет? Потому что это многоэтажное строительство. Москва по-другому не может. Ее стройкомплекс по-другому не может. Он привык возводить по 16-25 этажей. А в пригородах всех агломераций есть вкрапления городов-спутников отдельных многоэтажных, но доминирует подавляюще малоэтажная и коттеджная застройка.
К президентской идее выселить федеральных чиновников за МКАД Наталья Зубаревич относится скептически.
Если в эти места, предназначенные для переселения госслужащих, не переедет верхний уровень власти, то всеми правдами и неправдами статусные организации, министерства, ведомства будут пытаться остаться в Москве. И в итоге переселят туда тех, кто не сможет сопротивляться. Так устроена бюрократическая машина. Классический пример из истории, мы его все знаем, повторю еще раз, Версаль. Король переехал. Переехала свита. Вот в России ровно так же, поскольку у нас полуфеодальное государство. Чиновников количество нужно просто сокращать, вывести их в отдельное гетто. Ну, на Рублевку, может быть, еще можно. Но полагаю, что рублевские земли слишком дорогие, тут чиновников не отдадут. А выселить их в район совхозов Московский и Первомайский, я с интересом посмотрю, как это будет получаться.
По мнению Зубаревич, агломерационные проблемы вообще не должны решаться путем административного расширения.
Они решаются горизонтально. Я много раз об этом говорила, что есть Большой Лондон, Большой Париж. Это множество разных муниципалитетов, которые создают координирующий орган и вместе договариваются о развитии инфраструктуры, к политике в отношении использования земель и так далее. И создают какие-то свои преференции бизнесу, перетягивая его к себе. Конкуренция таких муниципалитетов и одновременно согласование интересов при четком городском планировании, которое является законом, которые нельзя нарушать, если очень хочется и очень много денег. Вот все это вместе создает более комфортную среду в развитии агломерации. Но нам мировой опыт не указ. Мы решили пойти путем административного расширения и взяли, что называется, с запасом. И Москва прирезает кусок в 2 с лишним раза больше, чем она сама по площади. Это называется рейдерский захват в чистом виде.
Считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Европейский долговой кризис вновь обострился после того, как стоимость долгов Италии и Испании резко выросла. Крупные европейские банки потребовали, чтобы Европейский суд Союз принял окончательное решение о выкупе греческих долгов. Сложившейся ситуации было посвящено вчерашнее совещание министров финансов Европейского Союза, о результатах которого сейчас расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Совещание, о котором вы упомянули, продолжалось не менее 8 часов. Оно действительно было посвящено новому кризису. Казалось, на прошлой неделе или 10 дней назад Европа вздохнула спокойно после того, как парламент Греции одобрил план сокращения бюджетных расходов. Было принято решение о выделении Греции очередного транша финансовой помощи, в которой она так остро нуждается. Сейчас выясняется, как вы тоже упомянули уже, что в долговом кризисе могут оказаться Испания, ну и прежде всего Италия, и многие наблюдатели обращают внимание на то, что если Италия, чей долг превышает 1,5 триллиона евро, государственный долг сейчас тоже окажется в ситуации, подобной Греции, то уже вот простыми политическими маневрами ситуацию спасти уже не удастся, и это будет очень серьезный, гораздо более сильный, чем прежде, удар по европейской валюте. Ее курс по отношению к американской, к примеру, снизился за последние сутки больше чем на 2%. Это, в общем, довольно резкое снижение. Сегодняшние торги на европейских рынках также открылись снижением довольно резким биржевых индексов. Прежде всего, речь идет о самой Италии. Там 4% в минусе, в Германии 1,6%, во Франции 1,7%. Министры финансов стран ЕС на совещании вчера объявили, что готовы вновь задействовать фонд финансовой стабильности на 440 миллиардов евро для того, чтобы каким-то образом облегчить ситуацию. Сейчас еще обсуждается, для того, чтобы спасти европейскую валюту, обсуждается возможность снижения процентных ставок, которые должны выплачивать сейчас Греция, Ирландия и Португалия, те страны, которые уже обратились вот в этот фонд финансовой стабильности ЕС за помощью. Без этого они будут вынуждены объявить государственный дефолт. Таким образом, какие-то меры, возможно, будет отложено, каким-то образом реструктурированы эти долги, но все сейчас выглядит очень серьезно, потому что страны-доноры, которые прежде всего вносят вклад в этот фонд стабильности, такие страны, как, к примеру, Германия, Франция, страны с самыми крупными европейскими экономиками, они не хотят, чтобы они сами превращались, ну, я употреблю такое выражение, дойные коровы, потому что именно эти страны экономят и зарабатывают, и вынуждены эти деньги сэкономленные тратить на другие. Это, конечно же, приводит к внутренней нестабильности. В общем, ситуация серьезная.
Михаил. Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский о европейском долговом кризисе. Сегодня, 12 июля, вступает в решение в силу решения Европейского суда по правам человека о незаконном отказе Министерства юстиции России в регистрации республиканской партии. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал о дальнейшей судьбе организации с ее лидером Владимиром Рыжковым.
Прецедентов в России не было. Наша партия, Республиканская партия России, первая, которая выиграла подобный иск. Могу сказать, что буду с этим делать я. Один иск будет подан мною и другими руководителями Республиканской партии в Верховный суд России, который нас закрывал 4 года назад. В этом требовании, по вновь открывшимся обстоятельствам, будет содержаться в этом иске одно требование. Это восстановить Республиканскую партию России в реестре юридических. То есть фактически это будет означать юридическое восстановление партии вплоть до того, что Республиканская партия в этом случае, в случае победы в судебном суде, получит право на участие в парламентских выборах в декабре этого года. И второй иск, который я подготовил, это Конституционный суд России, оспаривающий ряд положений закона о партиях. Дело в том, что Европейский суд по правам человека признал целый ряд принципиальных положений нашего закона о партиях, региональных отделений, внутреннее устройство партий, не соответствующими Европейской конвенции по правам человека. Так что такие два иска у меня готовы. Дальше посмотрим. Я убежден, что партия должна быть восстановлена в соответствии с решением Европейского суда. Но наш министр юстиции Коновалов уже комментировал эту ситуацию и сказал следующее, что ну да, они выиграли Европейский суд, да, регистрация партии была незаконной. Ну что ж, пусть заново партию создают. То есть фактически это такая вот ситуация. Представьте себе, приходят приставы, сжигают у вас дом, вы подаете иск в Европейский суд решает, что ваш дом был сожжен незаконно, а люди, которые его сожгли, говорят, ну что ж, жаль, конечно, но пусть заново строят.
Ну, в случае сожженного дома можно рассчитывать на компенсацию, и можно купить другое себе жилье. С партией так ведь не поступишь, и нужно вкладывать огромные усилия, и физические, и финансовые, чтобы ее восстановить, и чтобы она даже при самом благоприятном исходе для вас была готова участвовать в парламентских выборах.
Да, безусловно, так и есть. Я хочу еще обратить внимание на то, что Европейский суд совершенно справедливо обратил внимание на то, что фактически действия российских властей и запретительное законодательство о партиях поразило нас в политических правах, поразило нас в конституционных правах. То есть на протяжении уже более 4 лет десятки тысяч граждан России, членов Республиканской партии, миллионы наших избирателей поражены в главном праве, в главном политическом праве, праве выдвигать своих кандидатов на выборах, голосовать за своих кандидатов на выборах, полноценно участвовать в политической жизни. Республиканская партия существует, есть многие тысячи членов Республиканской партии по всей стране, и это было видно, когда мы вместе с нашими коллегами создавали и создали партию Народной Свободы. Там более чем четверть всех членов партии Народной Свободы – это члены Республиканской партии России. Но вы совершенно правы, так как государство преследует оппозицию, так как государство запрещает нам фактически заниматься политической деятельностью, так как государство закрыло партию, арестовало счет партии, лишило партию статуса юридического лица, мы уже 4 года не можем заниматься нормальной политической деятельностью.
С Владимиром Рыжковым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Дружба народов и ответственность за страну», о мифах и реальности интернационализма, о разнице между мультикультурализмом и интеркультурализмом, о правах, свободе, межнациональном мире и национальной идентичности. Директор этнополитических и региональных исследований, член Президентского совета по правам человека, профессор Эмиль Пайн. Ведет программу Анна Качкаева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Водолазы добрались до трюма затонувшего в воскресенье теплохода «Булгария», где до катастрофы могли находиться более 30 детей. На данный момент подтверждена гибель 73 человек, в том числе капитана теплохода, сообщает МЧС. Сегодня в России траур по жертвам катастрофы. Спустя почти 2 года после убийства активистки правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Натальи Истемировой, ее коллеги заявляют, что преступление не расследуется. Уже фактически год, как нет никакого продвижения, заявила Интерфаксу член совета центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. В Томской области найдено тело 7-го, последнего пассажира, погибшего при крушении самолета Ан-24 на реке Обь. В Афганистане убит младший брат президента страны Хамида Карзая. Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, Ахмад Вали Карзай был застрелен 2 боевиками, которые находились среди его телохранителей. Президент Франции Николя Саркози прибыл заранее необъявленным визитом в Афганистан. Сообщается, что поездка будет непродолжительной. В программе визита встреча с военнослужащими состава Международных сил содействия безопасности Афганистана. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что шокирован информацией о возможном вмешательстве сотрудников газеты «Санди Таймс» в его частную жизнь. Италия призвала найти политическое решение конфликта в Ливии, предусматривающее при этом отказ от власти Муаммара Каддафи. С заявлением в интервью алжирским СМИ выступил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини. Французские парламентарии сегодня должны проголосовать по вопросу продления участия Франции в военной операции в Ливии. Парламент Израиля одобрил проект о судебном преследовании израильских граждан или компаний, бойкотирующих развитие еврейских поселений на западном берегу Иордана. Многие израильские правозащитники считают, что подобные законы нарушают принцип свободы слова и угрожают израильской демократии. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Краткую сводку новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Президент Татарстана Рустам Миниханов пообещал, что в отношении двух судов, которые прошли мимо терпящего бедствия теплохода «Булгария» и не оказали помощь, будет проведено разбирательство. О том, какие последствия могут ожидать членов экипажей и как следовало действовать, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Жертв в результате крушения теплохода «Булгария» могло быть и меньше, если бы проходившие мимо суда остановились и оказали бы помощь тонущему кораблю. По словам выживших, рядом с местом трагедии проходили корабль «Волга-нефть» и баржа. Игорь Карпов, в прошлом помощник капитана, считает, что действия экипажей противоречат морскому кодексу мореплавания. Если моряки видят, что рядом гибнут люди, то необходимо сделать все возможное для их спасения. И эти правила закреплены документально, заявил в интервью «Радио Свобода» Игорь Карпов.
Конечно, это закреплено в морском праве. Вот. Это все судоводители, все прекрасно знают. И в «Солосе», «Солос» 78-го года документ такой, в общем, прописан. Но это все должны опираться на эти документы. Естественно, конечно, по первому требованию останавливаться и идти спасать людей. Поэтому, конечно, это нарушение. Это 100%. Вот я говорю, что просто в моей практике такое было случай. Капитана осудили за это. И осудили, даже дали ему, правда, условно. Но и, в принципе, могли бы и дать совершенно нормальный срок. И я знаю, что люди за это и сидели даже. Поэтому тут, я думаю, что отношение будет однозначное. Тут капитаны виноваты.
Игорь Карпов также рассказал о том, какие действия должен предпринять капитан корабля, если получает сигнал бедствия с какого-либо судна.
Капитан стопорит судно, стоп-машины. Там на воду спускаются спасательные шлюпки. Как правило, смотря какой экипаж на судне, там как минимум должно быть две спасательные шлюпки. И экипаж специально подготовлен на судне для такого аврала. Для спасения людей есть аварийные партии на судне, их две. Вот. И они идут на спасение, людей вытаскивают из воды, сажают в шлюпки, отвозят на судно. То есть вот таким образом.
Яхтсмен Сергей Нестеренко поделился с «Радио Свобода» своим опытом оказания помощи судам. Несмотря на зафиксированные нормы и кодексы, в таких вопросах на первый план должны выходить общечеловеческие ценности, считает Сергей Нестеренко.
Я видел, что у ребят в нашем классе случилось несчастье. Подошел к ним, просил, нужна ли помощь. Они говорят, нет, справимся сами. Иначе я поступить, конечно, не мог. Это и есть кодексы. Когда я увидел, что у них просто парус в воде валялся там и так далее, подошел к ним и спросил, нужна ли помощь. Ну, это кодекс чести. А это вот это как раз самое важное. В нашем деле это только так.
Власти Татарстана пообещали начать разбирательство по делу судов, которые не оказали помощь тонущему кораблю. На сигнал бедствия в Булгарии откликнулся лишь круизный теплоход «Арабелла», экипаж которого спас около 80 человек. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
На чью помощь вы бы рассчитывали в чрезвычайной ситуации? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» опрос из Ульяновска. Его подготовил Сергей Гогин.
На помощь МЧС, больше ни на чью. Реальные организации, которые помогают. Ну, там есть кадры, там есть техника, там есть структура, которая удачно работает в последнее время.
Я бы вот все рассчитывала, наверное, на помощь окружающих людей, чтобы вот они неравнодушными к этой ситуации были.
А ваше отношение к профессиональной помощи, специализированной?
Ой, ну это в первую же очередь должно быть, но в то же время, пока ее пригласишь, пока она там подойдет, это же тоже какое-то расстояние, какое-то время. время. Поэтому те близкие люди, которые вот тут находят, видят вот это вот, должны в первую очередь забыть о себе и вот пойти на помощь.
Должно быть какое-то понятие взаимовыручки не только в таких ситуациях, но и вообще в жизни между людьми. Люди должны чувствовать локоть друг друга. Но, к сожалению, политика сейчас такая идет, что людей скорее разъединяют по разным параметрам больше, чем сплачивают.
На МЧС, наверное. Может, на скорую. Скорая, может, приедет вовремя. И на себя, наверное, как-то.
А в большей степени на кого?
На МЧС.
Спасение товарищей дело в руках самих товарищей. В нашей стране, ну, на сегодняшний день, из-за, может быть, моральных качеств людей, наверное, надо рассчитывать только сам на себя.
Наверное, у нас на это существует Министерство чрезвычайной ситуации. Может быть, не так быстро и разворотливо они все это проделывают, как хотелось бы. Им нужно еще учиться и учиться.
На помощь спецслужб, в смысле МЧС, скорая, потому что знакомые вряд ли смогут как-то помочь, приехать быстро, только какие-то оперативные службы.
Страховой компании. Ну, это логично. Если застраховано путешествие, то как бы отсюда помощь может поступить. Смотря с каким исходом закончилось это для семьи, то, скорее всего, люди подумают о материальном, а потом о психологической помощи у специалиста.
Надеяться на себя остается, скорее всего. Ну, или на экипаж судна, на Бога надеяться. Самому надо действовать, стараться. Ну, если на воде, то нет, я плохо плаваю. А так, в общем, может, в принципе, в экстремальных ситуациях поведу себя как-нибудь слаженно и четко.
Только на свою. Наша служба реагирует очень медленно на такого рода ситуации. Но объективно МЧС не может присутствовать на каждом квадратном метре нашей страны и следить за ситуацией. Стараюсь не попадать в такие ситуации. Допустим, если я выбираю место отдыха, и я учитываю такого рода возможности.
Только на самих себя. Потому что государство не может ничем помочь у нас. Рассчитывать только на себя, своих близких и все. Чтобы надеяться на самого себя, нужно иметь соответствующие навыки спасения. У вас они есть? В университетском курсе были, поэтому можно рассчитывать на самого себя.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, на чью помощь вы бы рассчитывали в случае чрезвычайной ситуации. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Рубрика «Городской репортаж» в программе «Свобода в полдень». Очередей в московские детсады практически нет, заявил в начале июля мэр Москвы Сергей Собянин. Осенью прошлого года очередь насчитывала 25 тысяч детей. На сегодняшний день она фактически ликвидирована, отчитался Собянин. Иначе обстоит дело в регионах. По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова, численность детей, состоящих на учете в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения, выросла с 2003 года втрое. При этом, отметил Астахов, во многих регионах за год не было построено ни одного детского сада. Муниципальные власти по-разному пытаются решить проблему. Например, в Астрахани мэрия пошла на эксперимент – реорганизацию одной из школ, совместив занятия школьников и дошкольников, рассказывает наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
Как рассказала Надежда Стасевич, участник инициативной группы родителей, их детей, старшеклассников средней школы номер 65 Астрахани, еще весной предупредили, что после того, как пройдет пара экзаменов, они должны будут забрать документы и продолжить обучение в другой школе, таким образом уступив место дошколятам. В родительском сообществе произошел раскол. Некоторые перевели своих детей в другие учебные заведения. На защиту старших классов, а точнее интересов своих детей, встали родители, которые не имеют возможности возить их в другой район города, а другой школы в микрорайоне нет. Но и потребность в детских садах, как и во всем городе, тоже высокая. Вот взрослые вспомнили о бывшем здании детского сада, которое теперь занимает пенсионный фонд. Но министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман в принципе ничего нового им не ответил. Здания садов были переданы организациям еще в 90-е годы. Такая ситуация наблюдается в целом в стране.
Мы вошли в эти здания и проверили. Как вы понимаете, условия содержания чиновников от условий содержания детей, к сожалению, отличаются в пользу чиновников, особенно в пенсионном фонде. Чтобы сейчас, мы не имеем права отобрать эти здания, не только я, но и губернатор, и президент, потому что это закон, даже если мы их отберем, туда надо вложить столько денег, что дешевле строить новые детские сады.
Сегодня в Астрахани работают более сотни дошкольных учреждений. Их посещают свыше 20 тысяч детей, а 11 тысяч человек стоят в очереди. Нетрудно посчитать, для того, чтобы предоставить им возможность получать бесплатное дошкольное образование, необходимо уже сейчас открыть около 50 дошкольных учреждений. Но чудес, как известно, не бывает. Вот чиновники и мечутся в поисках решения проблемы. Но ничего лучше придумать не могут, как только сокращать число классов в школах и организовывать на их месте группы для дошколят. Так получилось со средней школы номер 65. Скандалы между руководством, учителями, родителями сотрясают школу уже второй год. По словам родителей, директор школы Александр Арыбин предложил преподавателям, которые лояльно отнеслись к грядущим переменам, трудоустройство в других учебных заведениях города. В результате школу покинули опытные педагоги. В конфликт оказались втянутыми и школьники, рассказывает представитель инициативной группы Тамара Ильжасова.
К 11 классу к детям подошла и говорит: дети, вы как относитесь к тому, чтобы реорганизовать школу? Старшие классы закрыть. Они говорят: мы относимся отрицательно. Подошел Александр Николаевич и сказал: дети, вы не имеете права этого делать. Если вы сделаете, я сообщу соответственные органы, и как бы вам придется туган с экзаменом. Такое было.
Директор школы Александр Рыбин на эти обвинения ответил, что его неправильно поняли. Он выполнял поручение министра.
Буквально в этом кабинете было озвучено, что детей к этому вопросу привлекать не нужно.
Да. Родители совершенно
стали привлекать детей.
В ходе продолжительной беседы выяснилось, что никто не собирался закрывать старшие классы. По словам начальника отдела сопровождения образовательного процесса Комитета по образованию, науке и администрации Астрахани Ольги Некозаревой, это было исследование, можно сказать, даже эксперимент.
Учитывая, что негативные отношения родителей, что это сказывается на психике детей, что это повредит им в дальнейшем, в связи с этим мы приостанавливаем все свои действия.
Вот только надолго ли? По словам министра, по крайней мере до декабря 2012 года, когда учреждение ожидает лицензирования. Но удастся ли школе пройти эту процедуру? В этом родители сомневаются, говорит Тамара Ильжасова.
Наших детей забирают аудитории, где они занимались, учились, и потом на основании того, что не хватает аудитории для занятий, не выдается лицензия. Вот здесь вот собирается все в один комок.
В этом случае решение будет принимать комитет. На него повлиять областное ведомство не может. Как признаются родители, кроме проблем, которые коснулись их семьи, возмущает, прямо говоря, желание чиновников выслужиться перед руководством. А ведь ситуация с детскими садами, а точнее с их отсутствием, может со временем повториться со школами. Уже сейчас известно, что только в районе, где находится школа номер 65, потребуется открыть к 2015 году два образовательных учреждения. Но пока чиновники заняты возведением детских садов, по крайней мере, на бумаге. Так, за три года, по данным областной администрации, предполагается построить около 70 детских садов. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарстане подтверждена гибель 73 человек с затонувшего в воскресенье теплохода «Булгария». Спустя почти два года после убийства правозащитницы Натальи Астемировой ее коллеги заявляют, что преступление не расследуется. В Афганистане убит брат президента страны Хамида Карзая. Президент Франции Николя Саркози прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун шокирован информацией о возможном вмешательстве сотрудников газеты «Sunday Times» в его частную жизнь. Италия призвала найти политическое решение конфликта в Ливии. В Египте подорван газораспределительный терминал трубопровода, по которому топливо поступает в Израиль и Иорданию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Башар Асад теряет незаменимость. Развитие конфликта в Сирии.
Комментарии экспертов.
Таганка после любимого. Шесть жизней знаменитого театра.
Право автора.
Кремлевский мистик. Илья Мельштейн о Владиславе Суркове.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в третьем квартале не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. По данным Федеральной службы статистики, в июне потребительские цены в стране увеличились на 0,2% против их роста на 0,5% в мае. В целом за первое полугодие инфляция в России составила 5%. Российское правительство в сентябре может обсудить вопрос об акционировании государственной компании «Почта России», заявил ее генеральный директор Александр Киселев. Преобразование государственного предприятия в акционерное общество со 100% государственным участием, как отмечает правительство, повысит эффективность работы компании, позволит ей привлечь дополнительные инвестиции, а также участвовать в капитале создаваемого почтового банка. Каждая восьмая коммерческая организация России в 2010 году не проводила платежи в бюджеты страны, а у 30% компаний они не превышали 1% их годового платежного оборота. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных о платежах российских компаний через платежную систему Центрального банка. Сообщается, что в этом исследовании были изучены финансовые показатели более 2 миллионов коммерческих компаний, за исключением финансовых и кредитных организаций. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, по итогам первой декады июля увеличилась на 0,03% пункта до 7,88% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, рост этого показателя был отмечен впервые с начала апреля. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15%. Российская санитарная служба рассматривает вопрос о расширении списка европейских стран, которым разрешены поставки овощной продукции на рынок страны, сообщил ее руководитель Геннадий Онищенко. На сегодня такой запрет не действует в отношении уже 6 стран Евросоюза. Курс доллара на сегодня 28 рублей 8 копеек, на 19 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 80 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Новости культуры продолжат нашу программу. «Искусство ради и науки» – так называется новая выставка столичного исторического музея. Хотя она и приурочена к международной конференции по истории картографии, экспозиция будет интересна не только специалистам в этой области. Старинные карты подобраны так, чтобы можно было проследить, как менялось их оформление от стиля рококо до соцреализма, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Из 45 тысяч единиц хранения, которыми обладает исторический музей, зав. Отделом картографии Владимир Булатов отобрал для выставки самые красивые и более всего отражающие ту или иную эпоху с ее представлениями о мире и месте человека в нем. Не беда, что познания в географии были неполными. Белые пятна заполнялись рисунками, порой фантастическими. Так на карте полярных районов Вильяма Баренца, вышедшей в 1598 году, появляются странные все в барочных завитушках рыбы. Первое, что вспоминается, чудо-юдо рыба-кит. Ну а плотнее всего оснащена сюжетными изображениями, говорит Владимир Булатов, самая старинная голландская карта выставки.
Это карта северных стран братьев Детекумов середины XVI века, где мы видим в картуше великого князя Василия III, отца Ивана Грозного. Эта карта отражает то представление, которое имелось о России в Западной Европе в то время, но не только о России. А на этой карте мы видим всю северную часть Евразии, начиная от Скандинавии и кончая Тихим океаном. Причем, конечно, чем дальше на восток мы движемся, тем более сказочные сюжеты на этой карте мы находим.
Есть, к примеру, фигурка с подписью «Золотая баба, которая творит чудеса». Так отражен бродячий сюжет об идоле, которому поклоняются сибирские народы. Владимир Булатов поясняет.
Безусловно, земли эти были неизвестны, но какие-то сведения доходили в очень искаженной, конечно, форме, в форме легенд. Использовали сведения античных писателей и авторов. Все, что люди могли узнать об этой земле, они добросовестно помещали на карту. Ну, естественно, с нашей точки зрения картой подобного рода информацию назвать немножечко сложно.
Не менее диковинной покажется современному человеку карта Иосиф Виссарионович Сталин на фронтах гражданской войны. Тут мифотворчество иного рода.
К 60-летию Сталина она была составлена. Она представляет из себя образец такого стиля, как социалистический реализм, его, наверное, наиболее ярком развитии. Она сделана в высшей степени грамотно с точки зрения картографии. Я хочу сказать, что здесь все очень хорошо видно, все очень хорошо читается. А идея этой карты в том, что гражданская война выиграна исключительно Сталиным, и никто, как бы, кроме него вроде ничего и не делал. Вот мы видим какой-нибудь предательский план Троцкого по наступлению на белых через районы, населенные донскими казаками, и правильный план товарища Сталина наступать через Донбасс, где рабочие класс поддержит Красную армию. А мы видим, что ключевым эпизодом всей гражданской войны была осада Царицына. Тот эпизод, где действительно Сталин принимал участие в боевых действиях. А окружают эту карту картины крупнейших официальных советских художников того времени, показывающие ключевые этапы революции гражданской войны в их официальном освещении конца 30-х годов.
Украшением выставки в историческом музее служат приборы картографов былых времен, всякие астролябии, компасы и прочее, а также предметы декоративно-прикладного искусства, среди которых упомянем серебряные табакерки XVIII века.
В то время эти табакерки довольно активно изготавливали, скажем, в Устюге, вот в северных городах, и их очень любили моряки, участники исследовательских экспедиций в северной части Тихого океана, или участники боевых действий против турок. Естественно, там хранился нюхательный табак, и вот моряк достает табакерку, предлагает кому-то понюхать табаку, а на таверке план Чесмы. И вот, так сказать, видно, что он герой Чесмы. Это было достаточно популярно в то время.
К слову, планы морских сражений издавались и на отдельных листах в виде карт, где, как бы невелика была эскадра, каждый кораблик отдельно и со всеми подробностями вычерчен, да еще и раскрашен. Картографическое искусство предполагает тщательность. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Социологи выяснили, какое количество россиян относит себя к среднему классу. Таких людей много. 53% по данным социологической компании «Башкирова и партнеры». 35% по результатам опросов аналитического центра Юрия Левады. В самом ли деле так велик российский средний класс? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Экономисты отмечают, что отсутствие достаточно широкого среднего класса – это одна из проблем современной России. А вот сами ее жители, как выяснилось, оценивают положение куда более оптимистично. Больше половины опрошенных компаний «Башкирова и партнеры» с легкостью отнесли себя к этой социальной группе. Вот комментарий генерального директора компании Елены Башкировой.
Это не есть точное отражение социально-экономической ситуации в современной России, потому что некоторая часть респондентов и довольно значительная склонна завышать свой статус. И тут очень уместно было бы сказать, что есть несколько подходов к определению среднего класса. Хотя, в принципе, все исследователи в своем таком теоретическом определении, никто, в общем-то, не расходится. Все называют примерно одни и те же характеристики, с помощью которых можно характеризовать этот средний класс. Ну, во-первых, этот класс, он должен обладать какой-то собственностью. Потом этот средний класс, он наиболее производительная, образованная, такая эффективная, продвинутая часть нашей рабочей силы. Кроме того, это очень активный экономический субъект. Средний класс является очень активным потребителем нашего рынка. И, естественно, эти данные очень завышены. Причем не специально они завышены. Просто люди имеют в голове какие критерии? Что есть как бы низший класс, то есть бедная часть населения нашего общества, те люди, у которых живется совсем плохо. Они себя к этому классу не относят, потому что у них есть какой какая собственность, у них есть более-менее постоянные заработки. И поэтому они действительно выбирают просто такое среднее положение свое. И поэтому они себя вот относят к этому среднему классу, и таких людей по самооценке достаточно много. На самом деле, вот по исследованиям нашей компании «Башкировые партнеры», где мы учитывали одновременно несколько критериев, получается, что вот такое количество людей, которых можно более строго отнести к этому среднему классу, составляет около 20%. Это полностью совпадает с данными вот наших других коллег. Там данные тоже разнятся от 19 до там 23-4%.
В одном из исследований компании «Башкировые партнеры» удалось выделить внутри самого российского среднего класса три категории. Это так называемый высший средний класс, а также средняя его часть и низшая, продолжает Елена Башкирова.
Высший средний класс – это те люди, у которых есть достаточно дорогие марки иностранных автомобилей. Они привыкли отдыхать на таких курортах Европы, как, допустим, юг Франции, да, в 4-5-звездочных отелях. Они могут послать своих детей обучаться за рубежом. Есть собственность ни одна квартира, ни один дом. И в том числе собственность за рубежом. Средний класс – это люди, у которых есть иномарки автомобили, но они не очень дорогие, но новые. Тоже есть там квартиры и дачи, но на более скромном уровне. И дети их учатся в школах, но тоже в школах может быть не совсем простых. Это могут быть там какие-то специальные математические школы или там какие-то языковые школы. И, соответственно, средний низший класс – это люди, у которых тоже есть автомобили, но это автомобили либо русского производства, либо подержанные иномарки. Они редко там выезжают за рубеж, чаще все-таки проводят свой отпуск на более скромных курортах.
Как вы думаете, в чем специфика российского среднего класса, отличие его от европейского или американского?
Ну, отличие в том, что он немногочисленен. Для вот западных обществ, американского или европейского, в этом и смысл существования и развития демократии или режима с рыночной экономикой, что там большинство общества составляет именно этот средний класс. У нас, как я сказала, он составляет где-то около 20%. Это, конечно, мало для того, чтобы был бы такой стабильный средний класс. Еще одно различие заключается в том, что по денежным активам и по доходам, конечно, если просто прямо сравнивать там с американским представителем среднего класса или западноевропейским, конечно, у нас эти доходы сильно меньше.
Социолог Елена Башкирова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Итак, российский средний класс на деле не так велик, как явствует из массовых опросов. Но, во всяком случае, для многих людей это весьма привлекательная социальная группа, которой они очень хотели бы принадлежать.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Смотрим телевизор». Развлекательная зрелищность телеэкрана. Вытеснит ли телевидение эмоций? Документальность факта. О будущем ТВ Сергей Евдокимов и Анна Качкаева.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он напилился на правый борт, перевернулся и...
За что вы забираете человека?
Дом начал рушиться, только детей двоих успело вытащить в палатку.
Тут мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».